Здравствуйте, для вас в прямом эфире работает радио «Спутник». Главные новости к этой минуте обсуждаем. Итак, «Газпром» обращается к «Сименс». Документы, которые позволяют вывести двигатель для компрессорной станции «Портовая», по-прежнему не предоставлены, говорит. Цены на нефть ниже, видимо, не станут. В ближайшее время в США говорят, что предложение ограничивать цены на российскую нефть вряд ли выполнимо. Глава Минобороны России сегодня поручил вооруженным силам нарастить действия на всех направлениях. Цель – исключить возможность для ВСУ массированно обстреливать мирное население Донбасса. Еще, я надеюсь, поговорим о том, как президент Сербии намекнул депутату Верховной Рады Алексею Гончаренко на его место в истории. Итак, с нами на прямой связи Станислав Митрохович, экономист, эксперт финансового университета при правительстве России, Фонда национальной энергетической безопасности. Здравствуйте, Станислав Павлович.
Здравствуйте.
Поговорим сначала про «Газпром». Вот они говорят в «Газпроме», дайте нам хоть какие-то документы, к «Сименсу» обращаются, которые позволят вывести двигатель для компрессорной станции. Никогда в жизни мы бы не знали, как она называется, если бы не вся эта ситуация. Для компрессорной станции «Портовая». И «Газпром» рассчитывает на выполнение сервисных обязательств по обслуживанию турбинных двигателей. Еще они говорят, что не располагают ни одним документом, позволяющим «Сименс» вывести из Канады двигатель для вот этой станции «Портовой». Не может сделать вывод о дальнейшем развитии ситуации с обеспечением безопасной работы станции. И у меня к вам вопрос. А почему же европейцы требуют от «Газпрома» выводы о дальнейшем развитии ситуации с обеспечением безопасности работы станции, если они сами всю эту кашу заварили?
Действительно, они сами эту кашу заварили, и Европейский Союз, отдельные его политики, представители его бюрократии, они постоянно говорили, что им газ российский или не нужен, или вот-вот станет не нужен. Они клялись в том, что они снизят его потребление. Европейская комиссия принимала планы сначала в марте, потом в апреле по ограничению потребления российского газа в текущем году. Сначала на 2/3, они сказали, потом на 1/3. То, что это никак не сочетается с выполнением контрактов, их, видимо, вообще не интересует. Ну да ладно. Так вот, смотрите, если они приняли подобное решение на уровне Европейской комиссии, которая должна была способствовать, да, чтобы компании Европейского Союза сократили потребление российского газа. Вот это сейчас на практике и происходит. Так как бы и ваша мечта, уважаемые европейцы, становится реальностью. Вы сами этого хотели, меньше потреблять российский газ. Что же вы тогда теперь возмущаетесь, что, оказывается, Россия как-то там уменьшила поставки? Ну, вы же сами приняли решение, что вам российский газ не нужен. Я вот общаюсь с иностранцами некоторыми. Некоторые это понимают, да, вот это противоречие. А некоторые, которые публично рассказывают, как будто делают вид, что Европейский Союз сам не пытался сократить потребление российского газа. Более того, даже сейчас в Европейском Союзе есть, например, Польша, который член Европейского Союза, который официально призывает к тому, чтобы включить запрет на импорт российского газа в новые санкционные пакеты. Но если одновременно в Европейском Союзе хотят уменьшать потребление российского газа и требуют, чтобы Россия больше поставляла, не является ли это шизофренией откровенной? И вот теперь относительно заявления «Газпрома». «Газпром» своим заявлением показывает, что на самом деле от того, что Канада формально приняла решение все-таки часть санкций снять и разрешить поставки этих турбин, от этого момента до того, когда будет привезена турбина уже в Россию, поставлена в работу, может пройти много времени. Сейчас «Сименс» должен вывозить сначала турбину из Канады, потом она должна из Германии попасть в Россию. Наверное, «Газпром» надо как-то уведомить об этом, чтобы потом он ее поставил к себе туда, на станцию «Портовая». Соответственно, может быть, будет какие-то обследования со стороны российских, с российской стороны этой турбины. Все-таки она ремонтировалась в стране, которая относится к категории теперь недружественных. «Газпром» может это сделать. Я думаю, что у нас есть там Ростехнадзор, который не против будет посмотреть. Все это занимает время, и поэтому «Газпром» и говорит, что он не может точно сказать, в какой момент, значит, на какой уровень работы выйдет «Северный поток-2». Он не может это сказать, потому что он живет в условиях тех ограничений, которые Европа сама ввела.
А вот «Газпром» еще сообщает о том, что подает газ через ГТС Украины в подтвержденной ею объеме, в подтвержденном, значит, Украиной объеме. 41,6 миллионов кубов на 16 июля. На Сохрановке отклонена опять заявка. Не очень понятно, в нынешней ситуации украинские власти, украинская ГТС так себя ведет, отклоняет заявку на Сахрановке. Чтобы подогреть всю эту ситуацию в Европе.
Я думаю, что они изначально заявили о том, что через Сахрановку газ принимать не будут, чтобы надавить на Европу, действительно, чтобы создать впечатление в Европе, что газа становится меньше. Смотрите, Европа, вы от нас зависите, дайте еще больше денег, оружия и давление на Россию, а то поставки через нас прекратят. Угу. Но Украина, видимо, не учла, что сам-то Европейский Союз, несмотря на все свои заклинания о том, что хочет от российского газа отказаться, на самом деле в текущих обстоятельствах как раз просит, чтобы Россия больше газа направляла. Да, это, конечно, немножко абсурдно выглядит, да, что больше торгуете с нами в период экономической войны, но Европейский Союз конкретно сейчас хочет больше газа из России. И поэтому украинский шантаж на тему того, что, вы знаете, из нашей позиции вы можете получить меньше, он может в итоге не сработать. Он, может, казался им, что они сработают где-то там в мае, но сейчас, когда поставки российского газа по сравнению с аналогичным периодом летом прошлого года там меньше 4-5 раз, но сейчас этот украинский шантаж уже играет против самой Украины. Но они уже сворачивать с выбранного пути не хотят, поэтому действительно
не через могут, Украину... Да.
И поэтому через Украину сейчас идет только поставка газа через газопровод Уренгой-Помары-Ужгород, то есть через Суджу. А через Сахрановку, через газопровод «Союз» поставки не идут. В итоге общий объем поставок газа через Украину сейчас примерно там, в 3 раза меньше, чем то, что оговорено было в контракте, который был заключен в конце декабря 2019 года. Ну а для кого это больше сейчас проблема? Ну, наверное, это проблема для тех, кто сейчас в Европе каждый день делает заявления, как мы переживем зиму. Кто в Европе думает о том, как национализировать компании энергетические, типа Унипера, которые погрязли в долгах и не способны из них выбраться с учетом стоимости газа и других энергоресурсов сейчас.
Ну, я не знаю, мне всегда казалось, что в Европе денег завались, что они такие прям богатые, зажиточные. Они что, этот Унипер не могут поддержать?
Ну, скорее всего, в итоге немецкая правительство его поддержит в виде национализации. Его долги там в размере 9 миллиардов евро лягут на немецкую казну. А-а-а. Она, конечно, ну, как бы, можно печатать евро там и все прочее, но на каком-то этапе это может дополнительную инфляцию вызвать и подорвать доверие к евро и к долгам этих стран уважаемых. Они же в долгах очень серьезных все. И просто пока все, весь мир как бы доверяет, ну, это же Германия, это же евро, наверное, им можно доверять. Ну, вот на каком-то этапе доверие может и пропасть. И, кстати, инфляция нынешней в Европе и падение курса евро ниже доллара, да, там впервые за 20 лет, это вообще-то проявление этой самой проблемы того, что доверие к европейской экономике снижается. Там есть планы сейчас, ну, резкого снижения потребления на тот случай, если с Россией договориться не удастся в ближайшие месяцы, а возобновление поставок в
более... Они такие молодцы, сначала поругались, теперь говорят, с Россией не удастся договориться, может быть.
Понимаешь, сначала сами... Ну, имеется в виду, что если с Россией не удастся договориться, например, о том, чтобы Северный поток первый запустить опять на полную мощность. Ага. Вот. А он уже до ухода на ремонт работал на процентов 40 мощности. Сейчас с одной турбиной, ну, может быть, вернут на процентов 50 мощности. А дальше что делать? Есть еще другие турбины, которые должны быть отвезены в Канаду
на профилактический ремонт. Ну, собственно, все требуют, да, по профилактике, да, ну, как бы, любое оборудование, это понятно. Другое дело, знаете, хотелось бы, чтобы профилактика, например, на заводах в России проходила, да? Ну, согласитесь, да? Не возить в Канаду, да?
Конечно. Канаду ну, возим. Тут уже вопрос, что Россия отставала в таком сегменте, как турбиностроение.
Вот есть над чем работать. А объясните мне, пожалуйста, вот убейся, не понимаю. Значит, в Техасе Freeport LNG завод. Ну, там авария. Экспорт сжиженного природного газа из Соединенных Штатов, таким образом, в Европу из-за этой аварии может упасть на 150 тысяч тонн сжиженного природного газа в июле. Но, Станислав Павлович, это что? У них, ну что, у них там один завод, что ли? Ну что такое? Завод этот Freeport LNG сгорел наполовину, и все теперь, и все. И теперь даже сжиженный природный газ из США в Европу поставляют с большим трудом.
Но этот завод — это пятая часть экспорта. Остальной экспорт продолжается.
Кстати, ну, пятая сказали, часть, что... это ничего себе, пятая часть. А что у них? 5 заводов, что ли?
там несколько заводов, и конкретно Фрипорт отвечает за пятую часть экспорта. Много это или мало, но это достаточно было, чтобы повлиять на цены. Кстати, сначала бодро сказали, что починим его за 3 недели, потом оказалось, что за 3 месяца. Ну, в общем, вот когда в России авария, сразу говорят, не, ну это 5 лет надо чинить. Когда у нас, ну, за 3 недели починим. Потом почему-то случилось так, что на самом деле погнали на 3 месяца, и то неизвестно, как оно реально произойдет. Ну, вот если газовая не без греха, тут бывают действительно аварии большие. Так что, да, уменьшение поставок там на пятую часть привело к росту цен. Это один из многих факторов, который привел к тому, что сейчас цены на газ в Европе очень высокие. Ну, помимо прочих факторов.
То есть, если еще на каком-нибудь заводе в Соединенных Штатах случится пожар, то вообще сжиженного газа будет гораздо меньше.
Ну, в мире есть и другие поставщики сжиженного газа.
Да нет, ну, американцы хотят свой втюхивать всем, ну...
Естественно, хотят. Сложно, странно было бы, если они этого не хотели. Другое дело, что они используют политические инструменты для того, чтобы другим поставщикам создать проблемы, потому что, прежде всего, России. Это вообще одна из составляющих того, что сейчас, в принципе, происходит. Но так-то понятно, что они хотят максимизировать свой экспорт. Вот. Но есть и другие страны, которые поставляют сжиженный газ. Проблема в том, что с учетом роста спроса на него в мире цена очень высокая. И часть газа поставляется по долгосрочным контрактам с нефтяной привязкой, которую вот не разорвать. Ну, в Азию многие поставки идут. А есть, так называемые, свободные СПГ, которые вот заключаются в сделки день в день, и поэтому как бы разные покупатели в мире ищут, где бы этот газ прикупить. И вот выясняется, что когда они пытаются купить его в моменте, его стоимость очень высокая. Очень высокая, и за него соревнуются европейские компании, азиатские компании. И пока что еще мы находимся в июле, да, зимой, например, спрос будет в той же самой Европе гораздо больше. Но в Азии там в зависимости от какая страна, там в зависимости от климата, там больше летом больше спрос. Но все-таки зимой в целом, как правило, цены будут выше, учитывая европейский спрос. И вот тогда тем компаниям, которые в Европе и сейчас уже наладан дышат, типа Унипера, да, им придется думать о том, например, брать долги следующие, или просить о национализации, или сокращать производство. Вот Wall Street Journal писал, например, со ссылкой на источники в компании BASF, крупнейший химический концерн Германии. У него есть и газовая дочка, называется Винтесхаль. Так вот, БАС, в соответствии с информацией Wall Street Journal, уже продолжает активно сокращать свое химическое производство. Ну, просто заводы не вытягивают такую стоимость газа. А если завод не работает, соответственно, возникает проблема безработицы. И всех остальных компаний, которые с ними по технологической цепочке связаны. И вот когда количество безработных растет, это становится проблемой уже не только там конкретного предприятия или конкретных людей. Это становится проблемой общество, становится вопросом к политикам, а как вы допустили такое безработицу? Где вы будете платить пособие по безработице? Где возьмете деньги на эти бесконечные пособия?
Нефть хотел у вас спросить. Про нефть. Вот я тебе не продам свою нефть по цене, которую установил ты. Вот или покупай нефть по той цене, по рыночной, да, или уходи отсюда. Предложение ограничивать цены на российскую нефть, которую США выдвигает. Ну, там вот Financial Times пишет, что подчеркнет зависимость всего мира от этого ресурса, а переводя на нормальный язык, обозначает, что цены на нефть вообще во всем мире еще больше вырастут. Да? Получается так? А зачем тогда?
Если Россия прекратит поставки нефти, ну, когда им ей скажут...
А что это за механизм, да, такой? Нет, ты давай-ка продавай вот по такой цене.
Да нет механизма, вдруг? В том-то и дело.
А, нету? Это просто желание?
Ну, конечно, нет. Ну, они хотят этот механизм создать, но вынуждены признавать, что его не получится создать, потому что слишком много покупателей в мире, и не все из них согласятся войти там в гипотетический картель покупателей, такой монопсонический картель. Ну, или как? А как последить за качеством его работы? Где гарантия, что кто-то не купит по другой схеме? Ну, то есть, а где гарантия, что Россия не остановит поставки? И более того, Европейский Союз принял решение отказаться от российской нефти, поставляемой морским путем с небольшими исключениями, но с 5 декабря 2022 года. То есть зачем городить вообще здесь огород? Чтобы оставшиеся несколько месяцев проторговать по меньшей стоимости? Но это какая-то уже мелочевка. США, Канада, Англия и так отказались от российской нефти. Ну и уже. То есть зачем сейчас вводить предельные цены? Это как-то попытка как бы втянуть Китай и Индию во всю эту игру. Но Китай и Индия, они и так получают скидки в прямой договоренности с Россией. Им нет необходимости подчиняться какому-то гипотетическому картелю со штаб-квартиры, там, который будет находиться в городе Герой в Вашингтоне. Зачем это Китай? Видите, они и так с Россией договариваются о скидках и нормально работают. Поэтому мне идея этого картеля кажется не очень рациональной. Если только разве что Европейский Союз пересмотрит свое решение о нефтяном эмбарго с декабря. И тогда скажут, ну, мол, типа решение об эмбарго отменим, будем покупать у вас там, ну, подешевле. Ну, тогда хотя бы какие-то просматриваются варианты. А иначе это неинтересно. Да и Совет Европейского Союза голосовал, все 27 стран голосовали за этот эмбарго, как они сейчас должны его обратно откручивать? Это что, как будет выглядеть, что наша там, экономическая война против России провалилась? То есть, я не знаю ни одного европейского политика, который бы сказал, что собирается отказаться от эмбарго в декабре. Тогда зачем предельные цены?
Да, вот все точки над «и». Благодарю вас, Станислав Павлович. Экономист, эксперт финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрохович был с нами на прямой связи.